по содержанию довольно большой, по времени малый, нужно уместить как-то в оставшиеся, по-моему, две или три лекции, две, по-моему, останутся после этого. Так вот, я как бы кончил Платона в прошлый раз, но он все равно будет у нас мелькать и дальше, без него как без рук в греческой философии. И поэтому я не прямо сейчас начну вам излагать Аристотеля, а какие-то вот сквозные темы попытаюсь выявить так, чтобы потом уже систематическая философия Аристотеля, наложившись на эти выявленные темы, приобрела бы хоть какую-то понятность. То есть дала бы нам возможность, нам это силами своего ума помыслить. Не в том смысле помыслить силами ума, что вот мы не такие умные, как Аристотель, перед нами какая-то формула написана им, которую трудно понять просто потому, что он был очень умный, мы совсем идиоты. А даже будучи идиотами, мы все-таки можем понять лишь то, что может стать возможностью нашего мышления. Мы можем это помыслить. Вот это простое, но фундаментальное правило чтения историко-философских текстов. К сожалению, оно редко выполняется. И читателям редко выполняется, и комментаторам редко выполняется. Комментатор, например, вам расскажет, что Аристотель учил об интеллехиях. Это можно запомнить, но понять этого нельзя. Хотя все слова понятны. Почему нельзя понять? Да потому что мы этого не можем помыслить. И нам кажется, что это мыслилось когда-то, просто вот есть некое сведение, которое почему-то полезно запомнить. Смысла оно для нас не имеет. Так же, как смысла для нас не имеет учение Декарта о врожденных истинах. Но ведь умные, мы знаем, что истины не могут быть врождены. А Декарт почему-то считал, что они врождены. Поэтому, если мы просто знаем, что учение Декарта содержало учение об врожденных истинах, то мы не знаем того, что знаем. Потому что мы знаем учение Декарта о врожденных истинах только в той мере, в какой мы можем помыслить, что это можно сказать. Так вот, то же самое относится к интеллехии и проблеме актуальности Аристотеля, проблеме потенциальности у Аристотеля, проблемы формы Аристотеля, проблемы идей у Аристотеля и так далее. Вот все это мы должны попытаться как-то помыслить. Значит, сделаем так. Чтобы постепенно подойти к этой нашей способности помыслить. Вернее, постепенно нарастить эту нашу способность помыслить. Поэтому для начала мне придется ввести частично на том материале, который я уже приводил, ввести проблему, которую, ну, условно можно назвать проблемой дискретности. Относится ли этот термин к миру? Ну, скажем, в мире можно видеть атомы, как увидели в античности, или относится это к мышлению, в котором тоже можно увидеть атомы, как их увидел, например, Платон. Правда, в данном случае, в последнем случае, он атомами называл души. То в очень странном таком контексте. Я предупреждал вас, что без Платона мне не обойтись, хотя, казалось бы, мы его кончили. А контекст был такой, в котором эта мысль платоновская вдруг вынырнула. Такая мысль, ну, условно назовем ее атомистической. Хотя, повторяю, я пока под атомизмом не имею в виду никакого специального учения об атомах, никакой специальной атомной гипотезы строения материи, мира и так далее. Фраза или мысль Платона следующая, очень странная. Он говорит так, что здесь несколько перефразировать его мысль и воспроизводя буквальную цитату лишь кусками, он говорит так, что порядок в нашей сознательной жизни и вообще в том, что акты мышления могут осуществляться и затем повторяться, предполагает, что существует некоторое конечное по числу, некоторое конечное по числу, подчеркиваю, конечное по числу, совокупность душ, единиц душ. Ибо без этого, если бы каждый раз заново рождалась бы новая душа, с каждым родившимся человеком, который, родившись, вступает в какой-то процесс или поток мышления. Если бы с каждым рождением рождалась бы новая душа, то был бы сплошной хаос и беспорядок. Последние куски уже буквально цитаты. И число этих душ, говорит, и душ единиц, постоянно. И, конечно, эти числа по числу. Ну, допустим, ну как там. Ну, допустим, несколько тысяч. Сейчас я дальше продолжу мысль Платона, который так звучит, чтобы привести какое-то конкретное число и конкретную метафору или сравнение. Правда, это метафора и сравнение не упростят дело, а делают еще больше запутанным, но хотя бы вот какой-то словесный материал у нас будет. Потом продолжает. Так же, как число очагов в полюсе должно быть постоянным. Имею в виду под полюсом хорошо управляемый полюс, воспроизводящийся, в котором были законы и продолжают быть законы. Гармоничный полюс, условно, скажем так. Так вот, чтобы было так, количество очагов должно быть постоянным. Задано число очагов. Число очагов не размножается. Не размножается. Ну, очень такая своеобразная, фактически такая атомистическая гипотеза, в данном случае относящаяся к сознанию и мышлению. Очень странно все это. Вот, но размышления как раз вот на эту тему, которую тему, конечно, это не исчерпает, размышления на эту тему помогут нам потом понять некоторые отвлеченные понятия аристотельской философии, которые внешне, по видимости, являются полным отрицанием атомистической гипотезы, полемикой с пифагорейско-платоновской традицией и так далее, так далее. Но, тем не менее, вот есть некоторые вещи, которые как нитки изнутри пронизывали насквозь и поперек греческое мышление и связывали совершенно различных авторов в некоторое вот единое, почти что одним шагом выполняемое размышление об одних и тех же проблемах. Хотя этот один шаг и занял несколько столетий. Ну, чтобы потянуть эту нить, условно названную проблемой дискретности, коротко напомню вам, что вот мы говорили в прошлый раз, или не позапрошлый раз, об некотором интервале, который скрыт совмещенностью несомненной достоверности сознания самому себе и объекта, предмета в мире. вот предмет и мир, то есть предмет и достоверное себе сознание совмещены как-то неразрывным образом и порождают в нашем видении мира некоторую иллюзию, которую я назвал иллюзией самопроизвольности, переносимой на предмет. Так же, как мы просыпаемся, переходим от сна к бодрствованию, и сознание, ну, условно так, сознание проснутости абсолютно совмещено с какой-то причиной, которая пробуждение вызвала, так что расколоть этого нельзя. Также вот вещи в мире переходят от состояния покоя к состоянию движения, то есть проявляют себя. Взяла и проявилась. Так вот, такие вещи мы не можем понимать. Значит, мы должны расщепить эту совмещенность, в том числе и нашего сознания. В данном случае ведь образ сна и бодрствования есть только образ или метафора. И протянуть нечто в интервал, внутри которого начинается отвлеченное мышление, выявляющее мир, как он есть, независимо от наложенной на него антропологической или антропоцентристской размерности. Вот эта вот иллюзия пробуждения или иллюзия самопроизвольного перехода, внутри которой мы фактически одушевляем предметы мира, о которых мы рассуждаем, она есть именно антропоцентристская проекция или антропоцентристское антропологическое наложение на мир. Наложение на мир. Я уже частично говорил, что теория элементов была одним из первых шагов в сторону снятия вот этого, этого наложения. Где понятие элемента, в отличие от понятия вещи, вводилось вот как понятие, фиксирующее то, что мы видим, если снимаем человеческую проекцию. В том числе в себе, как я говорил вам. Мы на себя тоже проецируем человеческую проекцию, как это ни парадоксально. И не можем увидеть себя, как мы есть. Здесь тоже, как мы есть, отлично от того, как мы видим. Так же, как мир, как он есть, отлично от того, как мы его видим, до тех пор, пока не начали выявлять то, как он есть на самом деле. Не связаны с случайностью человеческой проекции на него, потому что проекция ведь может быть червя, марсианина. И не случайно в одной из основной мыслей атомизма в демокритовском его варианте является идея множества миров. Но множество миров не в смысле более поздним, какое это множество миров получило, например, у Бруно, у Джордано Бруно. И в последующей философии нового времени, где под множеством миров является, понимается наличие за данным миром еще другого мира в протяжении, во внешнем протяжении. За вторым миром еще какого-то другого мира, что таких миров бесконечное число. Он не один, например, не только вот наша Земля, вращающаяся вокруг Солнца, если мы даже поняли, что она вообще вокруг Солнца вращается, а не Солнце вокруг Земли вращается. Но это вот мир наш. Ну, дерзкая, великая якобы мысль была в том, чтобы увидеть, допустить за этим миром существование еще одного, и третьего, четвертого, пятого, десятого, и... Поскольку это неперечислимо, поскольку всегда, раз ты допустил 10 миров, нет причины, как говорили древние, почему это, а не то. Или почему более это, чем более то. Почему более 10, чем 11. Значит, 11 есть. А почему более 11, чем 10. Значит, 12 миров. И так далее. Ну, я воспроизвожу вам сейчас, снова взял пример из новой философии нового времени, снова завершил рассказ об этом примере фразой, цитацией из античных фраз, то есть в данном случае демокритовские. Это вот знаменитый принцип, о котором я вам говорил, и название которого ты мне подсказывала, истономии. Он говорит следующую, он фактически останавливает аргумент. Фактически, если я пойму под бесконечностью мира следующее, что их много один за другим, то демокрит скажет, ну, почему более это, чем то, то есть почему 10 более, чем 9, 11, имея в виду, что это нужно остановить. Не в этом бесконечность состоит, и не об этом нужно думать. Но это нужно остановить. Значит, я остановил. Это я говорю, ну почему более то, чем это? И оказывается, что есть другая мысль о бесконечности уже у греков. Бесконечность помимо внешних отношений миров. В каждой точке может быть множество миров, но в этом смысле бесконечное множество, но бесконечное не в том смысле, что они, мы рассуждаем о них как находящихся во внешних отношениях, а в смысле, что вот мы видим атом, и рядом с ним другой атом, допустим, и рассуждаем об атоме в одном месте фиксируем похожий на него атом в другом месте и так далее. Но атом, как говорит Демокрит, и эта мысль странная, она противоречит, казалось бы, всей атомистической гипотезе, если она понимается как чисто естественно-научная гипотеза. В атом сам может быть целым миром. В нем может быть соответствующие деревья, животные, реки. Только мы их не видим. Они закрыты как раз самим этим атомом. Я хочу сказать, что вот идея вот этой вот бесконечности, она является идеей, ну, условно скажем так, качественной бесконечности. То есть идеи возможность принципиально разных миров. Не бесконечного множества похожих или однородных миров, которые растягивались бы во внешних отношениях в пространстве и времени, а принципиально других миров. А раз они принципиально другие, то они могут быть все в одной точке. Следовательно, мы размышлять о том, каков мир сам по себе, можем рассуждать об этом, допустил возможность такой бесконечности. В каком смысле? Ну, по одной простой причине. Что значит качественно другой мир? Качественно другой мир — это мир, который был бы доступен размерности другого существа. Ну, например, между светом и звуком нет принципиальной физической разницы. В смысле, это в том смысле, это волны. И можно представить, и физическими законами не исключено, что там, где одно существо, а именно человеческое, видит свет и звук, другое существо видело бы там, где мы видим свет, звук, и слышал бы звук, и там, где мы слышим звук, видел бы свет. Это другой мир был бы. И так же, как вот физики приводят пример, что можно какую-то жидкость запустить капельку нерастворимой в этой жидкости, другой жидкости, ну, скажем, в капельку, в воду капельку, особо нерастворимой краски или чернил, тени, и привести в определенном сосуде все это в движение. и затем запускать другие капельки. И в зависимости от того, насколько быстрое движение, а можно задать такое быстрое движение, что некоторые сцепления этих капелек нерастворимой жидкости становятся для нас неразличимыми, можно задать такую скорость. И перед нашими глазами будет двигаться один объект, большой объект. В действительности это много капелек, а мы видим один объект. Потому что разрушающая способность нашего зрения такова. Разрушающая способность нашего зрения с его порогами. А другое существо, обладающее другими глазами, видимо, будет капельки, там мы видим, там, где мы видим один воздействующий на себе предмет, перемещающийся в этой жидкости в пространстве и времени. Разные миры. Но ведь проблема мышления, как поняли ее греки, состоит в том, чтобы мыслить о мире, как он есть. То есть мыслить о нем в таких терминах, прийти о нем к таким истинам, которые были бы одни и те же для всех существ. Вот что означало, прежде всего, желание и страсть снять человеческую размерность, наложенную на мир. Повторяю, что это снятие означало, прежде всего, разрушение иллюзии самопроизвольности. Как одного из первых экранов человеческих, которые стоят между человеком и пониманием им мира. При этом то, что мы увидим в мире, увидим глазами души, конечно, или повернув глаза души, как говорил Платон, это увиденное нами в мире тоже видится нами не только рассудочно или чисто ментально, вот я сказал, глазами души, но и как явление, а именно тем вот шестым органом чувств, о котором я вам говорил позапрошлый раз. То есть, опять же, снова я замыкаю эти темы. Идея шестого органа чувств или органа чувств дополнительного, имеющегося, в отличие от людей, имеющегося у богов, животных и философов. Вот есть идея вот этого, опять, снятия размерности органов чувств при понимании того, что любые органы чувств случайны по отношению к устройству мира. Случайность, ведь если в силу размерности моего глаза я вместо множества капелек чернил, перемещающихся в воде, вижу один большой, сохраняющий тождество самого себя, предмет, перемещающийся в этой жидкости во времени и в пространстве. Более тонкий взгляд другого существа увидел бы иначе. Но что же в этом предмете есть такое, что не зависит от того, как его увидит то другое существо, каким-то органом чувств, животным, обладающее, отличным от человечества. Каков мир? Но то, что увидится, повторяю, это явление. У истин мира, такого, какой он есть сам по себе, должны быть и есть носители. Вот я говорил вам, небо, носитель гармонии. Это чувственный предмет, одновременно распластанный, как понимание. Звезды как бы относительно друг к другу расположены понимательно. Красота такова, вот если она по канону. Красота, следовательно, производит, вот если она есть, то есть если есть явление, в нас производятся и воспроизводятся правильные мысли. Или, как скажет Демокрит, законорожденные, в отличие от незаконорожденных мыслей. Я позапрошлый раз оговаривал и предупреждал вас, что законорожденные мысли не есть мысли о законе, а мысли, порождаемые законом. То есть законосообразным предметом, формой, которые, если держаться внутри нее, если держаться внутри неба, то в нас будут законорожденные движения и обороты души. Они как бы порождаются вот небом. Значит, чтобы иметь в себе законорожденные мысли, мы должны иметь вот такие вот предметы, которые в то же время суть какое-то конкретное явление. Странная фраза существует, я в другом варианте вам говорил ее, а сейчас приведу в этом. Странная фраза существует у нескольких греческих философов, а именно: истина и есть явление. Или явление и есть истина. Очень странно, потому что вы знаете, это справедливо, что греки как раз и вводили эти развлечения истинного мира и мира по явлению. Вели полемику с тем, как мир представляет нашим органам чувства и так далее, и так далее. И вдруг они же текстуально говорят: истина и есть явление, или явление и есть истина. Так вот это можно понять только в одном случае. Тогда все становится на место. Под явлением понимается, имеется в виду вот то, о чем я говорил перед этим. Имеется в виду явленность истины через особые или в особых предметах. Идеальный инструмент, производящий только правильные гармонии. Вот предмет пифагорейской математики. Небом идеальный предмет. Красота – идеальный предмет в этом смысле. То есть не предмет эстетического наслаждения, как скажет Платон, а как предмет, порождающий, или как, выражусь иначе, предмет, дающий законопорожденные мысли, мысли и состояния. Так вот здесь вдруг возникла идея такая, который как раз и проигрывается вот в этой теме дискретности, которую я начал. Идея такая, что вот это вот, выразимся так. Значит, во-первых, напоминаю вам то, что я уже частично говорил тоже в прошлый раз. Во-первых, вот это вот законопорождающая основа, она представляет собой не просто порядок, а порядок порядков. Не закон, а закон законов. Ну, в том числе в случае, скажем, Зенона и потом уже атомистов, не движение, а движение движения. Очень такая сложная степень абстракции. Во-вторых, этот закон закона, порядок порядка, движение движения, представляет собой нечто минимальное. То есть он имеет минимально шаг в сторону абстрактного и минимально шаг в сторону конкретного. Ну вот, небо. Там минимально должно быть явление и минимально понятие. Вот это хоть немножко того, но не меньше. Меньше не может быть. Должно быть от явления, от чувственно воспринимаемого и от понятийного или абстрактного. Еще дальше пойти нельзя. Не будет этого. Это как бы предел движения мысленного. Вот минимальная связь двух шагов. В сторону чувственного и в сторону абстрактного, понятийного. Меньше этого, меньше не может быть. Минимальные, во-вторых, неделимые. Всегда, если есть, то есть полностью. А если нет, совсем нет. Поэтому, кстати, потом Демокрит скажет ту странную фразу, которую я приводил в другой связи, я сейчас приведу в этом, в этой связи, а именно, атом может быть целым миром. То есть целый мир может быть атомом, неделимым. Дальше. Или быть целиком, или совсем не быть. То есть неделимым, если мы его выделили в качестве такового. То есть это как бы предел нашего способности различительного выделения мира. И третье, самое главное, что вот к этому неделимому и минимальному мы, придя к нему во времени, то есть движением мыслей, мы к нему самому уже не применяем временных терминов, или не разлагаем его временных терминов, и должны допустить, устанавливая ее на вот таких вот предметах. В каком смысле слова? Ну, греки очень любили приводить примеры. Я в прошлый раз в связи с теорией идеи Платона говорил вам это. Примеры из ремесла, из области вот, производства всяких таких изделий.